love you.
Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика.
Видел, видел. Снова я вижу мерцающий свет.
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.
Назад в...
На радио «Нестандарт».
Всем доброго вечерочка, дорогие слушатели. В эфире радио «Нестандарт», как вы догадались. И, конечно же, программа «Роковой четверг». Ну и сегодня... О, какой «Роковой четверг»? Простите, сегодня же вторник. Сегодня, значит, программа «Назад в», конечно же, время для нее. Потому что я что-то как-то давно уже не приходил в программу «Назад в». Все только «Роковой четверг» сплошной. И вот уже даже забыл, что такая программа существует. Ну, сегодня, конечно же, я не один. Сегодня я с моей замечательной, очаровательной, прекраснейшей, наисмешнейшей, наилюбимейшей, наизамечательнейшей соведущей Даши Мягкой. Даша, привет.
Привет, всем привет, спасибо. Прям вообще реабилитировался за то, что облажался с названием программы. Потому что я сначала вообще подумала, может быть, я все-таки ошиблась днем сегодняшним.
Нет, ты все правильно, это я ошибся сегодняшним мозгом, не то с утра надел. Собственно, я хотел сегодня рассказать, почему так долго не было вообще... программы «Назад в», куда мы пропали и вообще где же мы были. А я расскажу недели примерно 2-3 назад, уже даже не помню. Значит, в нашей пятничной программе что-то было принято решение, причем нашими слушателями, то есть вами, дорогие наши, что я с Дашей должен, ну вот прям обязательно рассказать про такого человека, как Владимир Иванович Немирович Данченко, вот. Ну, потому что все-таки я как-никак актер, и, как сказали слушатели, никто, кроме меня, не может знать историю театра лучше. Вот, поэтому, собственно, было принято такое решение, что мы с Дашей будем рассказывать про Немировича Данченко. Ну, надеюсь, что вы не заскучаете, потому что информация интересная, и музыка у нас сегодня будет не менее великолепная. Собственно, я как-то заговорился уже немножечко. Даш, может быть, давай я тебе слово дам, а то много меня как-то.
Да, ты просто хорошо говоришь, что я прям даже, знаешь, просто не решаюсь перебивать. Ну, честно признаться, я поначалу не особо была воодушевлена тем, что мы будем рассказывать про Немировича Данченко, потому что действительно я про него знала не так много. И я долго, получается, готовилась к этой программе и читала, смотрела какие-то программы. И, наверное, только к этой неделе до меня действительно дошло, насколько интересна эта личность. Вот. И я думаю, что всем вам тоже будет сегодня полезно и интересно послушать о том, какой это был действительно великий человек. Человек, который, наверное, смог сделать то, чего делает, может быть, 1-2% населения, поколения, да, как бы живущего. То есть человек смог привнести что-то новое, что-то интересное в жизнь, что-то, чем пользуются и последующие поколения вплоть до сегодняшнего дня.
Знаешь, я даже скажу тебе так, что не только для людей, да, он сделал что-то полезное, он сделал вообще полезное для практически мировой театральной истории, потому что, ну, конечно, я думаю, что в любой стране человек, который, ну, каким-то образом имеет отношение к театру или к кино, да, ну, хотя кино, ладно уж, тут простительно, театру, обязательно должен знать такую фамилию. Хотя бы знать, не обязательно историю, но хотя бы фамилию. Вот. Я предлагаю Я предлагаю начать немножечко уже знакомить наших слушателей с этим замечательным человеком. Ну, на самом деле, замечательный он или не замечательный, это судить не нам, это решат наши слушатели, потому что, конечно, личность он тоже достаточно противоречивая, не в плане своих идейных соображений, да, и не в плане своих там каких-то реформ, нет, ни в коем случае. Он именно сам по себе достаточно противоречивая личность, потому что, несмотря на то, что он был одним из основателей Московского художественного театра, да, то есть МХАТ, как нам известно, а точнее МХТ имени Чехова, он был совершенно никудышным актером. Он был совершенно отвратительным актером. На сцене он смотрелся просто ужасно, и спектакль с его участием, где он был именно актером, шли с, ну не то что с провалом, там были хорошие актеры, которые вытягивали спектакль, но Данченко всегда очень ругали за то, что и как он играет. Но режиссер, тем не менее, он был прекраснейший. Помимо этого, он был также педагогом, он был драматургом, писателем, театральным критиком, театральным деятелем. Ну, собственно, всем этим он занимался как до открытия МХТ вместе со Станиславским, да, так и во время, и после он начал этим тоже заниматься. Ну, продолжал, точнее, после. Ну, я не имею в виду, что после смерти, а я имею в виду, когда уже такой пик театра прошел. Вот я о чем.
Я хотела бы вот добавить на тему его актерской деятельности. Вот я, честно говоря, так и не нашла нигде информации о том, что он, допустим, был отвратительным актером. Но я знаю, что он дичайше комплексовал за свою внешность. Я вот, честно, не могу понять, почему, потому что вот сейчас те, кто в чате, могут увидеть картинку, вот, его фотографию уже такого мужчины в возрасте. Я думаю, что он вполне себе ничего был. И у нас сейчас на сцене здесь гораздо менее симпатичные мужчины.
Нет, ты понимаешь, тут вопрос не в его внешности, а о том, что он был, ну, не страшным, скажем так, человеком. Об этом никто, в принципе, и не спорит. Говорят именно о том, что таланта актерского у него не было. Он ими не владел, он не мог играть на сцене, он не знал, как себя вести. Он мог руководить, он мог ставить, он мог прекрасно рассказывать, показывать как надо, но совершенно не умел играть.
Вот то есть, по большому счету, вопрос. Это как сапожник без сапог, наверное. Потому что интересно, как вот он мог говорить, кому и как играть, если он даже сам не мог этого повторить?
Ты понимаешь, тут такая вступает, в дело вступает такая штука, что до Немировича, Данченко и Станиславского каких-то условий в театре вообще не было. То есть все играли, как им хотелось. Вот. А когда пришел уже Станиславский с Немировичем Данченко, они уже начали говорить, что и как должно быть в российском театре. То есть, как бы он, ну, скажем так, имел право себе позволить не играть, но при этом режиссировать хорошо. Потому что он во время режиссирования он мог сказать какую-то вещь, с которой никто не мог поспорить, потому что, как бы, альтернативы не было. А когда он выходил на сцену как актер, он просто не знал, что делать, потому что, ну, как бы, собственно, ничего и не было до него. Он просто придумывал. Но как это сделать, он не знал.
Мне очень интересно, вообще, откуда у Немировича Данченко появилась такая любовь к театру, вообще, в принципе, к искусству, если учесть, что он из достаточно простой семьи.
Ну, начнем с того, что вообще он как бы закончил физико-математический и юридический факультет, насколько я помню, вот, или просто и физико-математический, вот не помню точно, но, в общем, что-то с математикой и с точными науками связанное. Значит, он начал публиковаться изначально в различных статьях, в журналах, журнал «Будильник», там «Артист», «Стрекоза», ну, которые были на тот момент известны, он публиковался как театральный критик, то есть он просто обозревал какие-то небольшие вещи, писал о каких-то небольших рассказиках, романчиках, ну, то есть, как бы, такие, знаешь, мини мини-зарисовочки, что ли, мини-записочки. Вот. И уже потом, со временем, он начал там, он написал свою первую пьесу, которая была, кстати, поставлена в Малом театре. Потом он написал свой первый рассказ, ну и так далее, и тому подобное. И так вот оно и получалось. А когда он уже, собственно, стал достаточно таким... неизвестным, а достаточно раскрученным человеком, да, то есть он уже написал и то, и написал такую повесть, и написал такой роман, и все это как бы и ставилось в Малом театре. Потом он еще начал и в ГИТИСе преподавать, да, на тот момент ГИТИС, насколько я знаю, вообще назывался Московский филармонический... Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества, вот как он назывался. Вот. И как бы уже в 98-м году, то есть спустя практически 21 год после его первой театральной статьи, они уже со Станиславским решили основать театр. То есть как бы его привлечение, его подход, вступление в такую активную, насыщенную театральную жизнь прошел только спустя 21 год. Многим даже и через такое время не удается это сделать.
Я надеюсь, ты без грусти говоришь.
У меня еще нету стажа в 21 год, так что пока без грусти. А там посмотрим.
Пока еще, да, грустить рано. Мне что интересно по поводу Станиславского, да, по поводу их встречи. Они, насколько я знаю, встретились, да, и в каком-то ресторане просидели порядка 18 или 20 часов, обсуждая и планируя вообще, как будет выглядеть их театр, и они не спорили, они дополняли друг друга, и их мысли, их мнения преимущественно совпадали. Вот, и действительно удивительная история взаимоотношений этих двух, наверное, действительно великих людей, которые смогли, в общем-то, просуществовать рядом более 40 лет.
Да, но при всем при этом я должен сказать, что, в принципе, вот они как-то сидели там, совещались, да, как ты говоришь, действительно, историки говорят, что так и было, но суть-то в чем? Они открыли, МХТ, да, Московский художественный театр, раньше он был академический театр. И как бы на этом-то все и закончилось. Они начали заниматься своими делами. То есть Станиславский, он что делал? Он начал активно заниматься написанием известной, думаю, что многим, книги «Работа актера над собой» и «Работа актера в театре». «Работа актера над собой» и «Работа актера над пьесой», по-моему. Блин, не помню, как вторая называется. «Над пьесой», кажется. И при этом он занимался режиссурой, но не очень активно. А Немирович Данченко наоборот. Он занимался активно режиссурой, он ставил активно пьесы в МХТ, но при всем при этом он практически забросил свою писательскую и публицистическую деятельность. И они друг другу старались не мешать. То есть один занимался своим делом, другой занимался своим делом, но при всем при этом они очень сильно прислушивались к мнению друг дружки. То есть, если Немирович Данченко ставил какой-то спектакль, он обязательно звал Станиславского, чтобы тот посмотрел и оценил, и рассказал свое мнение по поводу того, что он сделал. И в обратную сторону, соответственно, тоже.
Вообще, мне еще что интересно... Я вот когда изучала биографию Немировича Данченко, мне очень интересно было то, что он начал творить, скажем так, вот эти все перестановки в жизни театра начались в достаточно сложный период жизни нашей страны. И вот вопрос, как все-таки ему удавалось уживаться в власти? Потому что до... революции он ставил только одни произведения, после революции уже пришлось ставить другие. Интересно, как он вообще к этому относился?
Уточню, ты имеешь в виду, как относился Немирович Данченко к политике в стране, которая на тот момент происходила?
Да, потому что по-любому это отражалось и на нем.
Ну, знаешь, я тебе скажу так, что это больше отражалось не на деятельности самого Немировича Данченко, это больше отражалось на деятельности всего театра. То есть была некая цензура, да, которая что-то не пропускала и не позволяла им двоим что-то делать в театре, да, что-то ставить или что-то что-то показывать, какие-то была, соответственно, какая-то редакция слова, причем при всем при этом была, как мы знаем, да, редакция перед печатью, то есть когда человек что-то пишет, проходит это произведение, проходит некую модерацию, и только потом уже оно появляется, публицируется, да, для людей. А здесь еще после модерации текста еще приходилось производить модерацию самого сценического произведения, самой постановки, потому что, таковы были стандарты. Нельзя было что-то выпустить без одобрения, как оно там на тот момент называлось, не знаю, Министерство культуры, наверное. Это сейчас у нас особо на это закрывают глаза и открывают их только уже, когда какой-нибудь скандал разгорается, да, вот. А так вот раньше было достаточно строго с этим делом. Вот. Я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, а потом продолжить, потому что говорить я могу бесконечно, вот, а музыку все-таки послушать тоже хочется. У меня сегодня, кстати, очень интересная подборка, Даш. Я вот, знаешь, сидел на просторах интернета и думал, что же можно такое отнести к театру, чтобы такое поставить. Ну, не Баха же, да, какую-то слушать 12 минут изливаний его души. А нашел достаточно интересную, это даже, это кавер-группа, не особо известная. Существовала она в 70-х, 80-х годах, и исполняла она каверы на песню Beatles и Queen. То есть они пели песни Queen в стиле группы Beatles. И, как бы, мне кажется, это очень классное актерское перевоплощение, и предлагаю вот сегодня слушать в течение эфира их песни. Итак, Beatles в гостях у Queen, как называется эта группа, Beatles meets Queen, We Will Rock You. Начнем с рока, поехали.
И в осенний серый день ты запомни это.
С нестандартом даже осень будет жарче лета.
Honey, you're a boy.
еще раз всем доброго вечера в эфире Радио Нестандарт и программа «Назад вы», конечно, все. Да, на этот раз я не перепутал и смог назвать правильно. И, собственно, сегодня мы говорим о таком замечательном человеке, как Владимир Иванович Немирович Данченко. Ну и вообще о театре в целом. Ну и вот остановились мы на том, как он относился, ну, как, точнее, было, как он существовал в тот период, когда происходили в стране достаточно жесткие реформы, да. Но вот смотри, если говорить про как раз реформы, о которых ты спросила, да, театр был основан этими людьми, да, потому что их фамилию пока назовешь, длиннющие, устанешь уже, в 1898 году. Вот в период как раз 20-х годов, то есть когда были всякие вот эти достаточно сильные невзгоды, негодования, да, в стране, как раз вот эти вот революции все начались, художественному театру, наряду, кстати, с Малым и Александрийским в Питере, да, он стал одним из самых первых драматических театров, который был возведен в ранг академических, то есть превратился в именно в МХАТ, а не МХТ. Вот, и между тем театр как раз проживал, ну, непростые времена, и разногласия были у Станиславского с Немировичем Данченко, да, впервые они возникли вообще в 1902 году, как я говорил, до этого все у них было хорошо, и они были, жили в мире и согласии. Вот, они во время репетиции спектакля «На дне» в 1906, кажется, году, они, в общем, отказались после этих разногласий от совместных каких-то постановок, то есть все, они ушли совершенно отдельно, один сам по себе и второй сам по себе, вот, и это было так принято у них до вообще, ну, скажем так, до конца, пока они не скончались, да, и не покинули нас. Как писал сам Станиславский, я вот тут процитирую, потому что наизусть я цитаты не помню, к сожалению. «Мы оба главные деятели театра. Сложилось в самостоятельные, законченные режиссерские величины. Естественно, что каждый из нас хотел и мог идти только по своей самостоятельной линии, оставаясь при этом верным обществу, основному принципу театра. Теперь каждый из нас имел свой стол, свою пьесу, свою постановку. Это не было ни расхождение в основных принципах, ни разрыв, это было вполне естественное явление. Ведь каждый художник или артист должен в конце концов выйти на тот путь, к которому толкают его особенности, его природы и таланта». Вот, то есть, вообще должен тебе сказать, что, насколько я знаю, Станиславский был достаточно импульсивным человеком, то есть основная часть их конфликтов, ну, между Станиславским и кем-то, основная часть конфликтов была из-за Станиславского. Даже если взять того же самого Михаила Чехова, да, тоже известного актера и создателя своей актерской школы, он очень сильно конфликтовал со Станиславским. Ну, причину, думаю, ты понимаешь.
Ну, еще бы. Кстати, вот еще хотела сказать по поводу их разницы, да, как бы в репетициях у Немировича Данченко и Станиславского. Немирович Данченко всегда подходил, допустим, к актеру, поднимался на сцену и тихонечко ему говорил что-то, вот прямо ему конкретно, да, ему одному, чтобы никто не слышал. А Станиславский начинал очень громко делать замечания, чтобы слышали все, и потом говорил, ну все, теперь тебе понятно, там говорил актеру. И в этом была, конечно, колоссальная разница, и, в принципе, я думаю, что мало кому понравилось бы, если вот так вот, да, прямо тебе в лицо замечания делают. Вот, но, тем не менее, свои поклонники были и у Станиславского, и у Немировича дальше.
Знаешь, я тебе скажу так, что у всех режиссеров принципы разные. Кто-то сидит там из зала, кричит, да, кто-то выходит на сцену и что-то показывает, начинает разъяснять, да. Ну, тут достаточно спорно, кому что нравится и кто к чему привык. Я привык к совмещению. Когда режиссер выходит на сценическую площадку и начинает орать. Причем орать не то, что вы все отстой и делаете неправильно, а то, что просто нужно вот делать вот так, но просто на повышенных тонах, как это любил делать Станиславский. То есть такой симбиоз, знаешь, Немирович-Станиславский или Станиславский-Данченко. Вот, вот мне это вот как-то ближе.
Да. Я бы хотела сказать про вообще новшество, да, которое, наверное, действительно стало визитной карточкой и отличительной чертой Немировича Данченко, да, в дальнейшем, ну, Станиславского, разумеется, это создание при художественном театре музыкальной студии.
Да.
И эта музыкальная студия, это была, наверное, в некотором смысле революция, да, в театральном мире, потому что до этого никто так не делал. И Немирович Данченко говорил, что вот здорово, мы сможем при своем театре воспитать еще и достойных музыкантов. Вот, и это здорово. И, кстати, между прочим, именно благодаря вот этой вот музыкальной студии театр выезжает на гастроли в дальнейшем в Европу и в США. Насколько я понимаю, это произошло в 25-м или в 26-м году. Точнее, в 25-м они уехали в Европу все вместе дружно на гастроли, а в 26-м в Голливуде уже блистали.
Да, но при всем при этом, кстати, еще Соединенные Штаты очень долго, потом, я помню, трубили по всем газетам, что такой труппы актеров они вообще никогда не видели, точнее, последний раз видели с момента гастролей Московского художественного театра, то есть, ну, по сути, отца Московского академического театра, да? Московского музыкального театра.
А ты вот как думаешь, они говорили в хорошем смысле или в том плане, что им было абсолютно непонятно все. Потому что вот интересен тот факт, что Немирович Данченко, когда поехал в Голливуд работать, он на протяжении почти 2 лет, да, если я не ошибаюсь, он там был, и он так и не смог поставить ни одного спектакля, и как бы расстроенный, наверное, и раздосадованный, он вернулся домой. И посмотрите, это беда очень многих наших актеров, которые стремятся попасть в Голливуд, и они оказываются там совершенно не нужны, не востребованы. То есть, ну, есть у нас там 1-2 человека, да, которые действительно оказались там к месту, а остальные играют только плохие песни.
Знаешь, я тебе скажу так, что вообще после, ну скажем так, что из Соединенных Штатов-то труппа музыкальной студии вернулась не полностью. Точнее, как бы я скажу даже, что она вообще не вернулась. Все актеры, вся труппа осталась в Голливуде. Они не поехали на родину. Вернулся только один Немирович Данченко. Вот. Причем при всем при этом он вернулся, ему было отказано в помещении художественного театра, то есть были против, чтобы музыкальная студия находилась внутри МХАТа. Вот. И фактически просто вся труппа осталась на улице, но вскоре, правда, конечно, сцену им предоставил Дмитровский театр. Ну, сейчас это театр оперетты. Но, тем не менее, как бы пришлось восстанавливать все с самого начала. И в 26-м году этот музыкальный театр был преобразован в музыкальный театр имени народного артиста России Немировича Данченко. Ну, собственно, по имени основателя, скажем так, да?
Я вот что еще хотела сказать по поводу того, что в то время, да, в тяжелое достаточно время в стране, да, то, что происходили достаточно тяжелые события, если говорить, да, вот о 20-х годах, Немировича Данченко не покидала мысль уехать. То есть, ну, в смысле, навсегда уехать. Он, с одной стороны, понимал, что и он любит Москву, и вроде как Москва его любит, да, все его знали и обожали, заботились о нем, но он цитата, кожей чувствовал, как меняются времена в стране. И он на самом деле все равно он этого боялся. И он пытался договориться с властью, и есть ряд его, ну, как сейчас сказали бы, да, интервью, где он рассуждал на тему того, что власть делает большую ставку на театр и хочет сделать театр своим, скажем так, рупором и поэтому для нас настают достаточно интересные времена. Может быть, об этом не говорят так громко, но тем не менее, там у нас все будет хорошо. Я постоянно пытался как-то все-таки вырулить на нужную дорогу. И, кстати, он даже общался с такими личностями, как Сталин. Он писал ему неоднократно по поводу, ну, ходатайствовал за своих друзей, которые оказывались где-то в ссылках. В том числе он даже писал знаменитому Ежову. Да, все знают, наверное, выражение «ежовые рукавицы». Да? Это вот от него пошло. И он был, скажем так, с одной стороны, Немирович Данченко пытался и подстроиться вроде бы под власть, и в то же время он был достаточно бесстрашен. Потому что вот попробуй, да, например, сегодня, не знаю, ну вот напиши какому-нибудь мировому лидеру, зная, что до него это дойдет.
Ну, знаешь, вот, честно говоря, даже не знаю, что сказать, потому что, ну, тяжело говорить. Человек был основателем, да, одним из художественных руководителей практически единственного с такого очень раскрученного, да, театра в не то что в Москве, в России. Вот, и как бы, мне кажется, его просто обязывала должность быть выносливым и стараться преодолевать вот эти вот все невзгоды, которые происходили. При всем при этом я тебе хочу сказать, что он был сейчас в каком-то там, ну, где-то в 40-м, что ли, году, или там в 45-м, не помню точно. Он, ну, в общем, был создан комитет по сталинским премиям в области литературы, искусства, вот. И председателем этого комитета был утвержден, собственно, Немирович Данченко. То есть в 40-х годах Данченко, в принципе, ну, скажем так, что приблизился к власти. Вот. И, ну, тяжело вообще связывать театр с политикой, потому что я не знаю, как было тогда, потому что, ну, сейчас театр к политике привязан очень сильно, практически на любой постановке есть обязательно отсылка к политике, или какая-то вот, ну, знаешь, такая колкость, юркость в область там и президента, и правительства, и депутатов, и всего подобного. Раньше, конечно, этого не было, потому что боялись подобного, подобного было нельзя делать. И, но было давление с другой стороны. Ну, вообще тяжело, это такая, знаешь, вещь, вот, ну, достаточно тяжелая, обсуждать ее, мне кажется, можно бесконечно, потому что то, что правительство вмешивается в дела театра, ну, мне кажется, это даже как-то нормально, потому что если не вмешиваться, то будет полная анархия.
Ну вот я, кстати, что хотела тебе сказать по поводу все-таки того, как вмешивалась власть в дела театра. Сталин, он, в принципе, он любил театр, он периодически посещал театр Немировича Данченко, и он настаивал на том, чтобы поставили горьковскую пьесу «Враги». Ну, понятно, я думаю, из названия так более-менее можно дойти до того, что это что-то такое, да, как бы более-менее политизированное, и в итоге начали ставить эту пьесу. Она была такая скучноватая, и спектакль шел очень долго. Это даже вот сейчас, да, мы идем в театр, если спектакль идет 3, не знаю, 3,5 часа, нам уже, в общем-то, достаточно проблематично. А там и до часа, и до 2 часов ночи все могло продолжаться. Но в то же время, как раз-таки, ставится «Леди Макбет» Мценского уезда под названием «Катерина Измайлова» под музыку Шостаковича. Вот опять же, да, возвращаясь к тому, что музыкальная студия, да, как бы развивалась, и сам Шостакович, да, как бы написал музыку, и в то же время, да, как бы параллельно с Немировичем Данченко, Большой театр тоже ставит «Леди Макбет» Мценского уезда, и Сталин посетил этот спектакль. Буквально там на следующий день или через день в статье в газете какой-то написали, что, ну, как бы озаглавили ее «Сумбур вместо музыки». И после этого начались гонения на Шостаковича. И Немирович Данченко очень жалел, что не успел посмотреть этот спектакль, и он тогда, наверное, особенно остро понимал, что все-таки надо создавать новый театр. Вот. И вот дальше уже самое интересное, ну, как мне кажется, одно из самых интересных, это в 1935 году они начали работать над Анной Карениной. Я думаю, это очень знаковый спектакль в их жизни.
Ну да, тут, конечно, не могу не согласиться, потому что там в коллектив театра Немировича Данченко вошел коллектив Московского художественного балета и тому подобное. И как бы, ну там был, конечно, там было на что посмотреть, но как ты уже немножечко заспойлила в чате, спектакль, скажем так, был не всем хорош, вот, но об этом
там,
я...
Там не спектакль, там фильм все дело заболел.
Ну да. Ну, расскажи об этом, в общем, поподробнее.
Вместе с режиссером Сосновским Немирович Данченко начал работать над Анной Карениной. Вообще, по идее, все признавали, что спектакль был потрясающий. И люди стояли по 12 часов. Реально, по 12 часов люди стояли за билетами в очереди. Вопросы к спектаклю возникали из-за фильма, который в то время появился, и он и испортил это впечатление, так как там главной героине было 55 лет. И, в принципе, все актеры были старые. Ничего не соответствовало, скажем так, идеи, наверное, идеи произведения. А в то время молодых актеров как таковых не было, их не вырастили, что называется. И вот эти вот пожилые люди, да, как бы играли историю, наверное, вот этой молодости, что вызывало как раз таки ряд противоречий. Но потом уже фильм этот, он как-то ушел в прошлое, и в будущем спектакль действительно обрел заслуженную популярность. И вот что интересно, восхищает тщательность подготовки к этому спектаклю. Там такие потрясающие массовые сцены, они были настолько зрелищные, что возникало ощущение вообще вот полного присутствия, что называется, что ты находишься именно вот внутри, да, как бы всей этой постановки. Но спектакль тоже был просто нереально долгий, и я не знаю, как люди себе там не отсиживали все это угодно, потому что это... Не знаю, ну продолжение, ну продолжительность этого спектакля, ну, наверное, часов 6 было. И потом уже в будущем, что интересно, Сталин решил, что надо Немировича Данченко вместе со всеми артистами послать в Париж на выставку. Там какая-то выставка была художественная. И они должны были играть пьесу «Враги», «Любовь Яровую» и как раз «Анну Каренину». И поездка, в принципе, была достаточно трудной, так как запретили актерам и самому Немировичу Данченко встречаться с иммигрантами. У него очень много было друзей среди них. Он дико мучился, потому что к нему приходили записки от друзей с просьбой «давай встретимся». Он не мог им ответить согласием, потому что иначе всем была бы крышка, что называется. И даже приехавшие специально на спектакль из Америки друзья не смогли получить свидание, да, скажем так, с Немировичем Данченко. Вот. И когда, ну, как бы, если говорить про вот эти вот гастроли в Париже, он сам, Немирович Данченко, говорил, что если вы будете читать белогвардейскую прессу, то все эти гастроли — полный провал. Если советскую, то триумф. Но неверно ни то, ни другое. Мы приехали в Париж в самое неудачное время, август. Французов там нет. То есть фактически спектакли, по большей части, да, смотрели русские, которые там проживали. И первый спектакль «Враги», да, который как бы был, пьеса, как я говорила, скучноватая, и был вроде бы полный зал, но победы как таковой не было. «Любовь Яровая», там вообще скандал небольшой произошел, потому что когда вносили, там, ну, как бы в ходе, да, произведения этого, там вносятся в зал белогвардейские знамена, часть зрителей начинает аплодировать, потом вносятся советские знамена, часть зрителей уже другая аплодирует. И как бы в этом был небольшой скандал, неприятный для самого Немировича Данченко, который, в принципе, не знал, что его ждет по возвращении домой. Но когда поставили Анну Каренину, там, когда шли вот эти вот спектакли, поначалу тоже никто ничего не понял, потому что французы не могли выдержать такой вот такой продолжительный, да, как бы, спектакль, и не настолько они могли как бы быть близкими к искусству. тогда Немирович Данченко решает немножечко сократить спектакль. Сначала, там, первый вечер, да, как бы провал, потому что 6 часов. Во второй вечер он делает спектакль 5 часов. Потом уже 4 часа. И последние 2-3 дня спектакля просто залы битком, люди готовы почку продать, лишь бы достать билет. И вот это, наверное, был определенный успех.
Я, знаешь что, я предлагаю на музыкальную паузу все-таки уйти, потому что речь человеческая утомительна, как бы ты интересно не рассказывал. Вот, но тем не менее, зарядка для ушей все равно нужна, а мы с тобой вернемся к этой теме, я выскажу свое мнение сразу же после коротенькой паузы. Итак, продолжаем слушать песни группы Beatles Meets Queen и композиция We Are A Champion. Поехали!
Несмотря на дождь и слякоть, и осенний листопад, некогда грустить и плакать, будем слушать нестандарт.
I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, well, I've made a few. I've had my shifts and kicked in my face, but I've come through.
To go on.
Назад в история может быть красивой.
Thank you.
И прослушаем еще одну композицию группы Beatles Meets Queen под названием Don't Stop Me Now. Поехали. Всем еще раз доброго вечера, в эфире радио Нестандарт, и программа, как я думаю, вы уже поняли, назад в... Вот, как-то я, по-моему, немножечко громковат, сейчас я стану немножечко потише. Ну, программа «Назад в», как я уже и сказал, ну, а обсуждаем мы сегодня вот какую тему. Обсуждаем мы сегодня Немировича Данченко Владимира Ивановича, такого замечательного человека, режиссера, театрального деятеля, деятеля искусств, но, к сожалению, не очень хорошего актера. Ну, собственно, о чем можно еще рассказать-то об этом человеке? На самом деле рассказывать можно долго, потому что действительно личность очень-очень-очень именитая, очень такая известная и действительно много принесшая к нам нового и интересного в театральный мир. Ну, собственно, если бы не он, то, наверное, ну,
театр был бы, наверное, не таким, как сейчас. Вот Funk Rash пишет в чате, привет, кстати, тебе, большой, что не знает такого человека. Ну, собственно, Владимир Иванович Немирович Данченко, так вкратце и для тебя, это один из основателей Московского художественного театра МХТ и один из очень хороших друзей Константина Сергеевича Станиславского. Надеюсь, что эту фамилию ты слышал. Ну так вот, мы остановились на том, что отношение правительственное было к Немировичу Данченко не очень хорошее, и что было очень много споров по поводу фильма, который он срежиссировал, снял, да, с достаточно старыми актерами в роли Анны Карениной и подобных людей. Ну, знаете, тут спорить можно по-разному, потому что кому-то нравится, кому-то не нравится, но, конечно, по сравнению со спектаклем, который вышел в тот же момент в театре, ну, фильм, конечно, очень сильно проигрывал. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что вот на момент, когда музыкальный театр Немировича Данченко, да, был, он вернулся в Москву и был соединен вместе с музыкальной студией, и им была предоставлена сцена в Дмитровском театре. Они работали очень долго, и в 28-м году вообще статус театра получила еще и оперная студия Станиславского, которую создал Станиславский, но объединилось, что удивительно, да, раз два человека перестали общаться друг с другом, ну как, не общаться, а перестали друг другу помогать, то есть пошли каждый по своей дорожке, все равно в будущем соединились в... Сейчас я вам скажу, в каком году. В 41-м году, в 1941 году, после смерти Станиславского, когда театр возглавил Михаил Кедров, он был соединен с коллективом Немировича Данченко, и назывался он, ну и по сей день он так называется, Московский государственный музыкальный театр имени народных артистов СССР КС Станиславского и В.И. Немировича Данченко. Ну то есть... люди разошлись, а потом все-таки посмертно, к сожалению, опять сошлись и ради общего блага и дела. Но при всем при этом хочу сказать, кстати, что как бы да, они со Станиславским перестали вести театральную жизнь вместе, да, каждый сам по себе. Но, тем не менее, Немирович Данченко продолжал режиссировать, продолжал ставить какие-то спектакли на сцене МХТ. При этом Станиславский практически полностью отошел от режиссерской деятельности и полностью увлекся написанием своих... прошу прощения, своих трудов, книг, ну, скажем так, энциклопедии, пособия, да, каждого начинающего, уважающего себя актера, потому что, конечно, если ты поступил в театральный и не прочитал работу актера над собой и над ролью, то, в принципе, ты можешь идти из театрального домой, потому что без этих основ ничего у тебя не получится. Да, очень многое там устарело, да, очень многое сейчас не используется, и очень многое сейчас можно оспорить, но там есть такие основы, без которых действительно никуда. Ну, тяжело объяснять людям, которые, ну, скажем так, в этом ничего не понимают, в этом никогда не варились. Это нужно именно понимать, для чего это все требуется. Это, знаете, примерно то же самое, если медик заставит вас читать какое-нибудь медицинское пособие, а вам оно совершенно не нужно. Вот это будет примерно то же самое. То есть для людей, которые хотят немножечко приблизиться к театру, это будет интересно. Для людей, которым достаточно просто сходить в театр, посмотреть и получить эстетическое удовольствие, можно, в принципе, эту книгу даже не открывать. Фан Крэш опять спрашивает в чате, Немирович Данченко, это типа двойная фамилия или что-то похожее? Да, это именно, у человека двойная фамилия. Зовут его Владимир Иванович, а фамилия у него Немирович Данченко. Ну, как-то вот так вот у него с детства повелось, вот. Ну, у него был отец и мать, вот они были Немировичи Данченки. Ну, как-то так вот. Смешно звучит, Немировичи Данченки. Ну, в общем, я к чему вел-то? К тому, что со временем Немирович Данченко, ну, ведя свою деятельность в МХТ, он открыл, ну, поднял вопрос об открытии школы-студии при театре, и фактически эта просьба была его завещанием, потому что он инициировал, да? Инициировал создать школу-студию где-то примерно в 41-м году, если не ошибаюсь, а в 43-м году он уже умер от сердечного приступа, был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Ну и уже вот в 43-м году, спустя один день после его смерти, Совнарком СССР был, ну, в общем, он утвердил о том, что будет создана школа-студия МХАТ, которая будет названа в честь Немировича Данченко в 5-7 Гленическом переулке. Ну и, собственно, там прожил последние дни, с последние 5 лет даже своей жизни Немирович Данченко. Музей в его честь был открыт в 44-м году, а школа-студия была официально открыта в 43-м году 20 октября, то есть через буквально 5 месяцев после смерти Немировича Данченко. Ну, собственно, до конца жизни Данченко возглавлял МХАТ, был его директором, художественным руководителем, ну и также его именем, как я уже говорил, назван совместный театр Московский академический музыкальный вместе со Станиславским. Так что, господа, если вы идете в МХТ имени Чехова и думаете, что он называется в честь Немировича Данченко и Станиславского, это не так. Он не носит их имен, он носит именно Антона Павловича Чехова. А Станиславский и Немирович Данченко просто являются и основателем этого театра. Чтобы вам такое еще интересное рассказать. Да, кстати, должен заметить, что, как вы обратили внимание, я сейчас в эфире один. Нету, к сожалению, моей соведущей Даши Мягкой. Но так произошло, что почему-то Microsoft в лице Skype куда-то спрятался. Вот. В общем, нет возможности нам почему-то соединиться с ней. То ее, то меня почему-то выбивает из интернета. Но сейчас попробуем с ней связаться. Может быть, она что-то сможет рассказать. Вот, мы смогли с ней связаться. Ура! Даш, я тут рассказывал о том,
вот как... Вот она я, божечки! Я знаю, о чем ты рассказывал. Я знаю, все слышала на ментальном уровне. И вот что хотела, между прочим, сказать, вот помимо, как бы, ну, ты вот и про МХТ имени Чехова говорил, да? Меня слышно вообще, а то у меня уже паранойя.
Да, конечно.
Отлично. На мой взгляд, один из вообще интереснейших эпизодов в жизни, да, как бы, и Чехова, и, в принципе, да, как бы, и Немировича Данченко, это «Чайка». Я думаю, ты в курсе, да, этой истории?
Да? Ну да, да, почему бы, конечно, знаю, конечно.
Что именно Немирович Данченко уговорил Чехова отдать вам МХАТ «Чайку», да, попробовать ее поставить заново. Дело в том, что «Чайка» провалилась в Александринском театре, и Чехов, в принципе, уже как бы даже и не надеялся особо на то, что его ждет вообще хоть какой-то успех. Ну вот хоть какой-нибудь, хоть малюсенький. Но, если мне, кстати, память не изменяет, то в свое время Немирович Данченко получил премию, да, Грибоедовскую за пьесу «Цена жизни». Как бы, и он тогда же попросил, чтобы все-таки отдали чеховской «Чайке» эту премию, потому что считал ее поистине великой, но народ тогда не понял.
Да-да-да, забрал, потому что сказал, что «Чайка» более достойна этой премии, чем...
И как раз вот благодаря, наверное, Немировичу Данченко, «Чайка» в МХАТе шла просто с оглушительным успехом, и во многом, наверное, он помог Чехову, просто как настоящий молодец. А помимо этого, он достаточно долгое время, насколько я так вот припоминаю, по-моему, примерно с 17-го, наверное, года, с 1917 года, он размышлял над постановкой «Трех сестер». И все думал, как же это сделать, и в итоге он осуществил свою затею аж в 82 года. Он все-таки поставил «Три сестры», которые тоже шли вообще с оглушительным успехом 16 лет. И в свое время великая, наверное, Татьяна Доронина писала в своих дневниках, что вот смотрела она «Три сестры» в то время, когда им на троих уже было больше 100 лет. Ну, но это не имело никакого значения, потому что настолько великий был спектакль, что сердце замирало и хотелось там вообще присутствовать целую вечность. И вот как раз, наверное, Немирович Данченко поставил определенную точку, да, как бы в своем творчестве этим потрясающим спектаклем.
Ну да, на самом деле я тебе должен сказать, что, ну, насколько, может быть, вы знаете, чайка изображена на флаге, собственно, МХАТа и МХТ. Потому что это два разных театра, не надо их объединять ни в коем случае, а то какой-нибудь заядлый театрал даст вам в глаз.
Вот на самом деле мне надо дать в глаз, потому что я вот, честно, пока слабо разницу просекла.
Смотри, на самом деле все получилось очень странно и запутанно, потому что существует два театра сейчас у нас. Один МХТ имени Чехова, а другой МХАТ имени Горького. Один находится на Пушкинской, да, другой находится, ну, в принципе, частично тоже на Пушкинской, вот, но... Я прошу прощения за эти звуки. У меня...
Тамагочи проснулся.
Нет, знаете, это не тамагочи, это к программе 8-бит ностальгии. У меня, не поверьте, у меня зазвонил домашний телефон. Вот, и я никак его не могу выключить. Он, зараза, не отключается. К сожалению, я прошу прощения еще раз. Такая дивная вещь, как домашний телефон. Даже забыл о том, что он существует.
Он напомнил сам о себе.
Да, о чем я, собственно, говорил? О том, что существует МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького. Эти два театра действительно раньше относились друг к другу, потому что нынешний МХАТ Горького, он является третьим филиалом МХТ. Но сейчас это совершенно два разных театра. Второй филиал — это сейчас театр имени Вахтангова, который находится на Арбате. Раньше
вот
это был второй
что,
филиал
Михалыч.
МХТ. Вот оно что, да. И как бы получилось так, что, к сожалению, МХАТ Горького сейчас не в лучшем свете представляет нам спектакли, а МХТ, как всегда, и был он на высоте. Но если говорить по поводу того, почему, собственно, на МХТ и на МХАТ изображена чайка, почему на флаги этих двух театров изображена чайка. Ну, тут все просто, тут уже Даша, собственно, ты сама рассказала, потому что была поставлена чайка Чехова, которая шла с огромным успехом и очень длительное время. Тут как бы все понятно, но самые заядлые театралы знают, что чайки летят в этих двух театрах в разные стороны. В одном театре вправо, в другом театре влево. Тут, в принципе, причина тоже очень простая. Когда это были филиалы, у них чайка летела в одну и ту же сторону. Когда это стали два отдельных театра, дабы не быть пародией второго театра, МХТ перевернул чайку в другую сторону. Поэтому теперь чайка в МХТ летит влево, а в МХАТ вправо. Собственно, я сломал вам мозг, как я понял.
Ну так, есть немножечко, что ты... Ну ладно, в общем, главное, что ты знаешь, тебе вроде как это и положено.
Ну я попытался вам вроде как интересно рассказать, но я не интересен.
Нет, на самом деле круто очень, конечно. Я вот, собственно говоря, хотела вот затронуть такую тему, очень, на самом деле очень важную для очень многих девушек. Я не знаю, может быть, конечно, я одна такая шизоидного типа, но мне вот, например, очень было важно. У него же была жена, у Немировича Данченко, которую звали Екатерина Николаевна. Причем она была дочерью барона Корфа, то есть такая она была тоже очень непростая. И они прожили вместе с Немировичем Данченко аж 50 с лишним лет.
Да.
И я вот все думала. Вот человек такой, да, вроде как человек искусства, да, знаем мы вас, да, людей искусства, то есть там вот постоянные какие-то вечеринки, постоянно выпить, закусить, постоянно какие-то дамы прекрасные вокруг начинают виться, да, там, ну, понимаешь, да, о чем я?
Нет, не понимаю, знаешь ли, я не приближен к искусству.
Ну, ничего, еще приблизишься. Ну, по крайней мере, как бы, честно признаться, я вот искренне надеялась, что вот, ну, вроде как везде, во всех программах и пишут, в принципе, о Немировиче Данченко как о человеке достаточно добром, о человеке с достаточно высокими какими-то вот моральными качествами, да, он такой весь из себя семьянин, там, и так далее. Вот честно, у меня вообще первоначальное впечатление, вот я смотрела программу Вульфа «Серебряный шар», честно, я, конечно, простите, конечно, если среди слушателей есть его фанаты, то есть человек-то сразу видно, ну, я имею в виду Вульф, очень умный, там, и так далее, но слушать это вообще... Описаться можно от смеха. Прости, господи. И там вот как-то затронули эту интересную тему, как он все-таки жил со своей женой. Оказывается, эта жена, прости, господи, была рогатая. Я не знаю, я очень честно расстроилась. Да. Я правда, я очень расстроилась так, что прям вот аж почти до слез. Я вроде как успела привязаться к Немировичу Данченко за все это время, да, что мы не выходили в эфир. И я уже думала, ну, вроде нормальный мужчина, вроде... Вот действительно, есть же вот прям вот такие вот действительно классные, хорошие мужчины. Вот их семьей он дорожит и все такое. А на самом-то деле он именно тогда придумал свой музыкальный, да, театр, когда встречался с некой Ольгой Баклановой. Вот, параллельно у него там еще были какие-то моменты. Вот, куча, в общем, было девушек, очаровательных актрис и так далее, но так красиво завершается вся эта история, как раз вот Виталий Вульф рассказывает, что «Да от Екатерины Николаевны Корф он не уходил, верил, что она его единственная духовная опора». Вот так вот, значит, она духовная опора, а он, ну, он как бы вот ходил туда-сюда, прям, честно, очень обидно.
Ну, знаешь, ну, к сожалению, так сложилось, что...
Я разочарована.
В актерской стезе, к сожалению, очень мало верных людей. Почему-то вот, я не понимаю, правда, почему-то вот их всех тянет на какие-то измены, страсти и тому подобное, служебные романы. Не знаю, по какой причине, честно. Не могу понять.
Вот. Я не знаю, как жить в этом мире, честно. Вот просто не знаю. Вот после всех вот этих вот примеров жизненных, я не знаю, жизнь — боль.
Знаешь, я тебе скажу так. Не иди в актеры. Чтобы этого избежать.
Ты знаешь, я уже слишком стара, чтобы вообще куда бы то ни было идти.
Знаете, вообще скажу так, честно говоря, господа, если вдруг нас сейчас слушают школьники, которые думают, а я хочу пойти на актера, подумайте хорошо, много-много-много раз, подумайте, правда говорю вам, подумайте, потом будете после 4 лет учебы сидеть и думать, а что же делать дальше-то? Вот. Ну, в общем, никому не навязываю, я люблю свою работу и люблю то, чем я
не приду
занимаюсь.
Сюда в субботу.
Да. Я не приду сюда в субботу. В субботу здесь Лиси Лисичкин.
Да нет, это стишок знаменитый про бессмертного пони.
А, знаем, да, но не будем рассказывать его в эфире. Там, ну ладно,
воздержимся.
Не будем. Ну да, а то потом придется ставить песенку Найка Борзова «Я маленькая лошадка», а я не хочу. Хочу интересный случай рассказать про Немировича Данченко. Помню, вот с истории театра еще нам педагог рассказывала, что на одной из репетиций, не помню какого спектакля, но это и не суть. Значит, возникла какая-то непонятная пауза, то есть... Ну, то есть Немирович Данченко хотел что-то актерам сказать, но почему-то какая-то очень долгая пауза произошла, и потом он резко вскочил на одну из актрис, там на стол залез, выбежал в проход, там начал кричать, ай-яй-яй-яй, кружиться, в общем, что-то бить себя ладонями по бедрам, там, по груди, потом срывать с себя одежду, пиджак, топтать ногами. Вот, все думали, что же он такое делает, что же такое сделала актриса, что вот он тут сейчас такое вытворяет. Оказалось, на самом деле, все очень просто. У него в кармане пиджака загорелись спички и прожгли очень большие дыры в брюках и в пиджаке. Вот, поэтому, собственно, он начал просто танцевать, чтобы затушить это все дело.
Жара.
Вот так вот. Так что ему спички были отомстили за то, что он свою жену рогатой сделал.
Да, вообще, хоть какая-то, я не знаю, месть этой вселенной. Я не знаю, рука судьбы была. Кстати, вот что еще хотела сказать по поводу, наверное, его, ну, то есть про Немировича Данченко, у него же есть учение о трех правдах, правильно я понимаю?
Угу. Правильно.
Я вот честно скажу, я нуб в этом плане, да, как бы у меня, честно признаться, был курс актерского мастерства пару месяцев, и мне кажется, я как-то не очень поняла вообще, что там к чему, но тем не менее, вот сейчас будет такой замут-закрут. Три правды Немировича Данченко. Он говорил о правде жизненной, социальной и театральной. Эти три правды тесно связаны друг с другом и в своем единстве взаимодействия и взаимопроникновения призваны создавать социальную правду. Правду изображаемой действительности, игнорируя ее жизненную правду. Социальная правда в этом случае прозвучит как голая абстракция, как схема и окажется неубедительной. Жизненная правда, взятая вне социальной, родит искусство мелкое, поверхностное, примитивное и натуралистическое. Но обе правды, жизненная и социальная, не могут раскрыться, если они в своем единстве не найдут для себя яркой театральной формы и не превратятся таким образом в театральную правду. Вот так вот.
Сейчас дадим людям немножечко переварить. Все переварили? Вот, ну, короче, на самом деле, если говорить простым языком, то на сцене не может существовать человек сам по себе. Вот такой, какой он есть. На сцене человек должен быть обязательно с жизненной какой-то историей, то есть быть знакомым людям. Ну, не то, что там, ой, я этого человека знаю, нет, не в этом смысле, а... чтобы люди поверили, что такой человек действительно есть. Что он действительно может такой существовать, и ты его можешь встретить на улице. А социальное в плане того, что человек должен внутри быть наполнен и пытаться донести до людей социальные вопросы. То есть не просто я пришел, выбил сигарету у кого-то там из рук, да, у курящего. А в этом должен быть социальный подтекст, что курить плохо. Но это я сейчас очень примитивно сказал, меня сейчас тоже побили бы. Но это очень примитивно, если говорить.
Ну все, некому тебя бить уже, ты уже взрослый.
Не, я чувствую, сейчас придет кошка, как надает мне триндюлей за то, что я ее закрыл на кухне. Ну, не суть. Кстати, вот я по поводу истории, да, которую я рассказал по то, что Немирович Данченко прожег себе пиджак с брюками. На другой день Лужницкий был такой актер. Он рассказывал историю про вот эту ситуацию с подробностями вот какими. Но это очень забавно на самом деле. Цитирую прям вот то, как он рассказывал. Немирович горел так, что пришлось вызывать две пожарные команды. Они развернули шланг, направили струю воды на Владимира Ивановича и смыли его в водосточную трубу. Ну, решетка у нас широкая, а он такой маленький, что проскочил было совсем. Но Костя его увидел и вышел.
Малыш.
Вот, Костя в смысле Станиславский. Да, кстати, вот еще, если говорить по поводу его, почему Немирович был плохим актером, да? Он был очень маленький. Он был очень... ну, как это называется-то? Очень сгорбленным. Да, то есть у него были кривые ноги. Он, если я не ошибаюсь, немножечко заикался, и, по-моему, у него
тяжело открывался второй глаз.
Отсутствовал глаз. Ты, я не знаю, ты прям описываешь, на самом деле, Горбуна из Нотр-Дама. Но у него, между прочим, наверное, так же, как у Немировича Данченко, было большое доброе сердце.
Да, большое доброе сердце. Он создал целую школу-студию с театром вместе. Тут без доброго сердца не обойтись. Вот. Кстати, если кто хочет посмотреть на Станиславского и на Немировича Данченко, то в Камергерском переулке прямо перед МХТ стоит памятник этим двум личностям. Можно прийти, положить цветочки, поцеловать их в ботинок, просто потому что до носика вы не достанете. Вот.
До носика так мило. Кстати, вот хотела сказать по поводу того, что сотрудничество, да, Немировича Данченко и Станиславского, которое длилось более 40 лет, было же достаточно таким, да, противоречивым, как мы и говорили в начале программы. И многие говорили, считали, что Немирович Данченко со Станиславским в ссоре. И писали потом они друг другу, что все говорят, что нам нужно помириться. А как же нам помириться, если мы даже и не ссорились? И потом уже в конце жизни одного и другого у них уже как-то вот наступила оттепель, да, вот в отношениях прям совсем они уже сблизились. И когда не стало Екатерины Николаевны, то есть жены Немировича Данченко, то Станиславский, будучи достаточно уже больным, он писал, а как же, грубо говоря, Немирович Данченко, да, как же Владимир Иванович, он же ведь сейчас леет парус одинокий. Очень переживал за своего коллегу, и в итоге как бы его не стало, да, спустя какое-то небольшое количество времени, и Немирович Данченко действительно почувствовал себя вообще окончательно бесповоротно одиноким на белом свете, потому что действительно, несмотря на все его похождения, которые я, между прочим, не одобряю, я понимаю, что всем все равно, но я не одобряю, Екатерина Николаевна была его действительно духовной опорой, и во многом, наверное, при ней он добился того, чего добился, потому что говорят же, да, что мужчину все-таки, великого мужчину делает не менее великая женщина, которая стоит за его спиной. Да, Виталя?
Ты меня так сейчас напугала, я даже подавился.
Да, хорошо, давай, откашливайся, а я скажу, что да, так и есть, на самом деле. Так что я, конечно, не дуть, я не за эту тему там. Что не знаю? Нет, ну что не знаю, я не поняла сейчас.
Нет, ну то, что женщины как-то воздействуют и направляют мужиков на путь истинный, ну, в хорошем смысле, это и так понятно. Ну, не знаю, разные есть женщины. Например, вот мне кажется, Раневская вряд ли кого бы направила на путь истинный.
Да ладно, она даже меня направила на самом деле. Кто-нибудь, я искренне советую почитать кому-нибудь ее дневник «Судьба шлюха». Это вообще, это просто потрясающе. Я думаю, читал. Что вы... Ну, а вдруг кто-нибудь не читал? Вот, ну а вдруг? Так что почитайте.
Как? Есть такие люди? Вы что, не читали? Ну ладно, пафос в сторону.
Ну а чего нет-то?
Ну, нет, тем не господа, менее, на самом я деле думаю, книга что... действительно очень стоящая, почитать стоит.
Конечно, она очень жизнеутверждающая и действительно помогает немножечко так разглядеть лучик света в темном царстве. Да, тут пишут, что «Судьба шлюха» название интригует. Да, интригует, но на самом деле оно очень подходит. Очень подходит.
Ну, знаете, я скажу так,
можно таковым назвать.
Да, это вообще подходит к самой...
к самому определению слова «судьба».
Да, ну, скажем так, да. Я имел в виду, правда, саму актрису, ну да ладно, не будем о грустном. Кстати, знаешь, какой был первый спектакль на сцене МХТ?
Так, сейчас.
Хватит гуглить, я слышу, как ты бьешь по клавишам.
Нет, я бью по клавишам нашему читателю. Пишу, что «Судьба шлюха» — это не 40 оттенков серого. Пишу «Юмор и жизненная мудрость». Вот. По поводу спектакля, дай-ка мне 2-3 попытки. Цезарь?
А, нет.
Скажи, да, нет?
Нет.
Так, нет. Нет. Господи, нет. Сейчас, божечки, сейчас дай еще одну попытку. Может. Так, ну а чья?
В смысле, кто написал?
Да.
Так, написал его.
Может быть, как раз есть чайка, нет?
Алексей Толстой написал.
Нет, нет. Божечки, теряюсь и потерялась.
Так, ладно, все, забыли. Первый спектакль был «Царь Федор Иванович». Вот, просто я к чему это говорю? К тому, что ты говорила, что спектакль длился 5 часов, как можно было это высидеть, да вы что? Знаешь, сколько длился «Царь Федор Иванович»? Он длился 12 часов. И шел он с успехом на сцене театра 18 лет.
То есть уходили только слабаки.
Ну да. Я бы, правда, сказал это даже чуть-чуть попафоснее, но в принципе да. Но смотри, он шел 18 лет без передышки, 12 часов каждый спектакль. То есть это, в принципе, ты, значит, пришел.
Нет, это же вообще жесть.
Ну, ничего, люди сидели,
а
смотрели.
А в туалет выпускали?
Ну, как бы были антракты. Там не было коньяка в буфете и шоколадок, но в туалет можно было во время антракта сходить. По-моему, было 2 или 3, или сколько-то там вообще антрактов, я сейчас не вспомню уже. Я просто знаю, что он шел 12 часов.
Он шел 18 лет без перерыва, пишет Петруч.
Люди сидели и смотрели. Да, это практически так и есть. Петруччи, первый в мире спектакль-сериал. Совершенно верно. Тут ты прям точно сказал. Это такая, знаешь, это начало Санта-Барбары. Санта-Барбара 20-х годов.
Я помню первые серии.
Ну фу.
Господи. Ту-ту-ту-тум.
Знаешь, я тебе скажу, это тоже тебе не сан... Это, господи, все. Я тебе скажу, что это тоже не 50 оттенков серого, так что...
А, вот, точно, ну... у нас вот тут вот наш слушатель перепутал 40 оттенков серого. Не 40, их 50. Вон, Виталя знает, он подсказывает. Я потому что как-то и не в курсе была, если честно.
Так, стоп, я тоже не смотрел, если что. Я не смотрел.
Да, скажи,
не
смотрел.
Нет, конечно, кто написал?
Читал, да, разобрал на цитаточки.
Слушай, я даже Гарри Поттера прочесть не смог, а ты говоришь 50 оттенков серого.
Вот так, нет, на самом деле, вот про Гарри Поттера это позаруха. Вот это реальная позаруха, что ты не смог прочесть. А вот 50 оттенков серого, ну я не знаю, на самом деле, мне кажется, это вообще...
Я даже не досмотрел Гарри Поттера.
Что-что?
Я даже и не досмотрел Гарри Поттера.
Боже, все, мне не о чем с тобой разговаривать. Просто я не знаю. Фу, вообще, ну как так можно?
Ну вот как-то так. На самом деле у нас начинается какой-то полный трэш-флут, а я не собираюсь забирать, предлагаю, точнее, нам не забирать хлеб да соль наших с тобой коллег. Предлагаю окунуться в музыкальную паузу, ну и подводить итоги о нашем сегодняшнем гости, хотел сказать. Не гости.
Герои.
А нашим сегодняшним... Та-да-дам! Герои. Да. Поехали. Слушать будем опять же Beatles meets Queen, то есть Beatles в гостях у Queen. На этот раз уже с композицией... Так, с какой бы... You are my best friend. Погнали.
Радио Нестандарт.
Радио Нестандарт.
True. Курьерская доставка.
Сделай себе немного приятно.
Подряд.
Да, господа, сделайте себе немного приятного. Да, мы сделали себе немного приятного, но и вам предлагаем сделать немного приятного. То есть, через буквально несколько минут начнется программа «Курьерская доставка», в которой я, Уильям, буду исполнять ваши музыкальные заявки, принимать ваши звонки, передавать приветы, поздравления, признавалки различные. Ну, в общем, можем просто о чем-нибудь поболтать. Просто это был анонс передачи, которая будет перед нами. А сейчас, конечно же, в эфире «Назад в...» и подводим финалочку про нашего сегодняшнего виновника торжества, про Владимира Ивановича Немировича Данченко и вообще о театре в целом.
Вообще, мне кажется, немного грустно говорить «виновник торжества» про человека, который умер уже очень давно.
Ну да, согласен. Нехорошо выразился я.
Да. Так. Давайте, если говорить уже как, ну, более-менее как-то, если подытожить, да, то вот началась война, да, в 41-м году, и Владимир Иванович переехал сначала в Нальчик, а затем как раз вот в город своего детства. Он вернулся в Тбилиси. Он хотел пройтись по местам, да, скажем так, своего детства, своей памяти, хотел посетить свой театр, да, в котором он, скажем так, начинал любить искусство. Но театра не оказалось, и его там просто уже в принципе не было. И, наверное, может быть, в тот момент Владимир Иванович тоже понял, что вся жизнь, как бы, она проходит, и все меняется, и многого уже вообще никак не вернуть. И на 84-м году жизни, вот в апреле 43-го года, он скончался. И похоронили его на Новодевичьем кладбище. И если вот среди наших слушателей есть личности, которые любят погулять по Новодевичьему там, кладбищу, да, как бы... Нет, серьезно, есть же такие люди, которые гуляют, там смотрят на памятники знаменитых людей, то именно на Новодевичьем кладбище он и похоронен рядом со своей женой, и, по-моему, он даже рядом со Станиславским.
Знаешь, вот тут, честно говоря, я тебе не могу сказать, рядом ли со Станиславским он или нет, но то, что они оба на Новодевичьем кладбище, это да, а вот рядом ли или не рядом, тут мы теряемся в догадках, как писал великий Хармс.
Ну ладно, как-нибудь схожу, посмотрю.
Ты мне потом расскажи.
Ну или погуглим, ага. Куда конец. Ага. Да вместе пойдем погуляем.
Ага. Вот, господа, ага. Будет первый эфир радио «Нестандарт» с кладбища. Будет очень нестандартный эфир. Если мы будем
лайв с кладбища.
Если мы будем орать, это нормально. Ну, если подытоживать про Немировича Данченко с моей стороны, то это примерно часа на 4, так что берите кофе. Ну, на самом деле, если вкратце, вот, то, конечно, человек, он был великий, ну, не могу сказать, что жаль, что я его не знал, нет, как бы мне достаточно того, что я о нем знаю, того, что он сделал для российского театра, очень приятно, что были люди, которые подняли с колен российский театр, которые возвели его до вершины, поставили практически в один уровень с мировыми европейскими там, да, театрами. То есть, если приехать в Москву, в Россию и не побывать в МХТ, мне кажется, там в Большом театре в МХТ, мне кажется, это потерять многое. Ну, если ты турист, как бы, да. Вот. Ну, это лично мое мнение. Вот, так что. Жалко, что люди от нас уходят, такие великие, и уходят достаточно рано. Возможно, он бы успел нам что-нибудь еще интересного показать, предоставить. Но хочу вам сказать, кстати, люди, что в интернете достаточно тяжело, но можно. Можно найти видеозаписи спектаклей, которые ставил Немирович Данченко и Станиславский. Они существуют в не очень хорошем качестве, но если вы очень жаждете посмотреть и вам очень интересно, то не поленитесь и найдите на просторах интернета.
И посмотрите «Анну Каренину».
Да, «Анну Каренину» посмотрите, раз уж мы сегодня о ней упомянули. А вообще есть очень много хороших спектаклей. «Концерт для часов с боем», например, это великолепнейший спектакль просто, потому что там играют великие актеры, которые были педагогами у других великих актеров, а те были педагогами у других великих актеров. Так что это просто, ну, просто великолепно. Вот. Смотрите, любите театр, ходите в театр, смотрите театр. В общем, делайте с театром все, что угодно. Главное, чтобы это было хорошо.
Да? Поддерживаю.
Да? Хорошо же сказала, мне прям нравится.
Да.
Я прям обрежу, оставлю вот на «да», и после этого будет реклама. Все, всем пока, всем целую.
Да, не стандарт.
Это мы потом поговорим с тобой отдельно. Всем спасибо за сегодняшний эфир. Было приятно. Прям какой-то такой заводной сегодня. Немножечко с перемешечкой трэш-флудовой какой-то получился. Но думаю, что зато вы не заскучали и привели этот сегодняшний холодный, достаточно осенний вечерочек в нашей теплой, дружеской компании. Вот. А я и этот милый голос, который сегодня меня сопровождал, говорим вам спасибо. Спасибо. Впереди программа «Курьерская доставка», в которой я принимаю.
Что ли сейчас было?
Да. Ну не про кошку.
Спасибо большое. Не, на самом деле кошка твоя вообще милейшая, я ее слышу периодически.
Да, ее все слышат периодически. И, в общем, сразу же после музыкальной паузы будет программа «Курьерская доставка», в которой я принимаю ваши музыкальные заявки в любом количестве, на любом языке. Главное, чтобы с приличным содержанием внутри. Все, всем спасибо. У нас все. Любите театр.
Пока-пока.
Ю-ху.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Trigger, now he's dead. Mama, life had just
see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, 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 let me go.
Magnifico,
oh, oh, oh.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family.
Spare him his life from his monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go home?
It's still a no.
Let me go.
It's still a no.
Let me go.
It's still a no.
Let me go. Let me go. Let me go.
Let me go.
No, 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 no.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go.
The hours of Bob has a devil, but a sad song. For me, for me.
Что мы знаем о тех годах?
Время развала СССР, эпоха новых русских, 600-х мерседесов, финансовых пирамид.
Что ты можешь рассказать о 1598 годе? О 1975? А 376-м?
Ну...
А 1273-м?
Эх...
Хотите знать все об этих годах и не только? Слушайте «Назад в...» на радио «Нестандарт» каждый вторник в 20.00 в прямом эфире.
А сразу после слушайте программу по заявкам «Курьерская доставка». Горячая доставка прямо в ваши уши.